Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект Школы гражданского просвещения о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юля Тарковская. Мы довольно много говорим о том, как усилить интерес к демократии, как современные вызовы ее меняют, но при этом нельзя избегать и того, что реальность показывает нам, как некоторые демократии прямо сейчас на наших глазах становятся автократиями. И чтобы разобраться, что происходит и как устроены современные автократические режимы, мы поговорим с политологом, выпускником Школы гражданского просвещения, специалистом по сравнительным исследованиям автократизации Михаилом Заботкиным. Михаил, здравствуйте, и спасибо большое, что вы сегодня здесь. Вообще в наших материалах, в подкасте, в текстах, в видео, разговорах много говорим о том, как вернуть и сохранить демократию, как сделать так, чтобы институты работали, и почему это важно. Но мне кажется, мы ничего этого сделать не сможем, если не будем учитывать реальность, а реальность такова, что она велит нам разобраться сначала с автократическими режимами. И вот перед нашим разговором я смотрела отчет The Economist Intelligence Unit за 2024 год. И, собственно, по их данным, 39% мирового населения живет в условиях автократий, 15% в гибридных режимах, которые, соответственно, комбинируют в себе демократические и авторитарные тенденции. Что мы можем сказать о современных автократиях в 21 веке, как они изменились?
Спасибо большое за возможность поговорить про волнующие меня темы. Автократия, автократизация и все, что с этим связано. Тема действительно большая. Что происходит с автократиями в 21 веке, это предмет исследования тысяч ученых, так что придется обобщать. Но я постараюсь сделать это и все-таки показать некоторые немаловажные нюансы, потому что, да, с учетом того, что мы сейчас живем в век авторитарного подъема, к автократиям нужно относиться серьезно, как серьезно нужно относиться и к поддержке автократий, к их способности адаптироваться к изменяющимся условиям, что внутри стран, что на международной арене и так далее. Если говорить очень кратко, то, что сейчас мы наблюдаем, это подъем электорального авторитаризма, электоральных автократий, как доминирующей формы автократических режимов.
Давайте тут быстро уточним, когда мы говорим электоральной автократии, мы имеем в виду нелиберальную демократию, верно?
Не совсем. Вот здесь нужно договориться с терминами и провести границы. Это действительно вопрос хороший, потому что задача электоральных автократий — мимикрировать под те самые электоральные демократии, выглядеть как они, обманывать тем самым что своих жителей этой страны, что международных наблюдателей. Но эта демократическая форма должна быть наполнена авторитарным содержанием. То есть на самом деле различие в том, как на поверхности одни и те же институты, скажем, выборы, партии, парламент, даже конституционализм функционируют в электоральных автократиях и в электоральных демократиях или нелиберальных демократиях, как иногда называют. Отличие принципиально совершенно. Сейчас я объясню, в чем дело. Сначала, наверное, нужно сказать, что еще нужно отличать электоральные автократии от закрытых автократий. Но это как раз легко. В закрытых автократиях либо нет выборов вообще, либо они есть, но они безальтернативные, то есть там один кандидат, одна партия, ну как в СССР. Либо они могут быть в принципе альтернативными, но при этом там соревновательность электоральная практически нулевая. То есть там нет даже какой-то минимальной такой иллюзии, что в результате выборов может смениться власть. То есть оппозиция вся абсолютно ручная, абсолютно лояльна правящему режиму и не претендует на то, чтобы прийти к власти и сменить правящую партию. Классический пример такого рода — это Китай. В Китае, о чем не все знают, вообще-то, кроме коммунистической партии Китая, есть еще 8 легально действующих партий. Вместе с коммунистической партией они объединены в такую коалицию условную, которая красиво называется «Патриотический единый фронт китайского народа». И если посмотреть на китайский аналог парламента, хотя это не совсем парламент, это Всекитайское собрание народных представителей, как в СССР были Верховные Советы или Съезды народных депутатов, то там будут представлены и Коммунистическая партия Китая, разумеется, но и остальные партии тоже. И у них не так уж мало представителей. В сумме там может доходить до примерно чуть ли не четверти. Но это совершенно марионеточные партии. Они не претендуют на то, чтобы даже попытаться сместить Коммунистическую партию в самых своих каких-то смелых мечтах. Они декларируют лояльность к партии, к режиму, в общем-то. И более того, даже в Конституции Китая в первой же статье написано, что Китайская Народная Республика — это государство с социалистическим строем, а особенностью социализма с китайской спецификой является руководство со стороны Компартии Китая, а подрывать социалистический строй запрещено и частным лицам, и организациям. То есть, если бы эти самые 8 партий-сателлитов попытались сместить с руководящих позиций Компартию, это было бы прямое нарушение первой же статьи Конституции. И понятно, что в таких условиях никакой реальной соревновательности речи не идет. Это вот закрытый авторитаризм, закрытый, потому что система монолитная, она никак не меняется и даже не пытается создать какую-то иллюзию, что в принципе оппозиция может победить. В электоральных автократиях все не так. В них есть некоторая ненулевая степень соревновательности на выборах. Есть более или менее реальная оппозиция, у которой есть какие-то ненулевые шансы на победу. Но хитрость, конечно, в том, что, несмотря на эти ненулевые шансы, в электоральных автократиях всегда должна выигрывать правящая партия. То есть вроде бы как бы создается условие для того, чтобы была возможность смены власти через выборы, но эта возможность никогда не реализуется. Потому что если она вдруг реализовалась, то это получается, что автократический режим электоральный, собственно говоря, провалился. Он не выполнил свою первоочередную задачу — сохранение власти автократа. И вот в этом тонком балансировании между не просто иллюзией соревновательности, но в какой-то степени и реальным элементом соревновательности, на который необходимо пойти, чтобы это был действительно электоральный режим, а не закрытый авторитарный режим. И опасностью, собственно говоря, наличие этой реальной соревновательности, потому что она может, да, привести к тому, что у оппозиции будет успех в этом соревновании. Балансирование вот этих двух соображений и состоит основная линия напряжения электоральных автократий. Теперь, в отличие от электоральных демократий, то есть демократий, в которых есть свободные и честные выборы, но не хватает, для простоты скажем, верховенства права, правового государства и некоторых других признаков, которые нужны либеральным демократиям.
То есть это то, что мы называем гибридным режимом.
Гибридные режимы, тоже сейчас скажу, это немножко альтернативный подход к концептуализации. Я сейчас рассказываю, исходя из более популярной сейчас рамки, которая разделяет 4 типа режимов. Закрытые автократии, электоральные автократии, электоральные демократии и либеральные демократии. Либеральная демократия — это и, собственно говоря, все то, что должно быть в электоральной демократии, свободные и честные выборы и гарантии поддержания их таковыми. О них я скажу через минутку. Плюс верховенство права. Вот, это либеральная демократия, это нормативный идеал. Их там тоже можно дальше сравнивать по более детальным измерениям, но об этом мы забудем, потому что с ними для нашей темы как бы все понятно. Вот с электоральными демократиями, у которых проблемы с верховенством права, сложнее, потому что, естественно, в электоральных автократиях тоже огромные проблемы с верховенством права. Но отличаются электоральные демократии и электоральные автократии тем, что в электоральных демократиях, ну, в одном, по крайней мере, из подходов самых популярных, выполняются все те критерии, которые Роберт Даль, один из теоретиков демократии, и плеархия, ввел такой термин, выполняются все те критерии, которые, собственно говоря, и составляют список признаков плеархия. А плеархия — это такой термин, который введен для обозначения, по сути, реально существующих демократий. Идея в том, что у Дали была в том, что демократия — это нормативный идеал, мы к нему стремимся, но в реальности мы его не достигаем, потому что это очень такой амбициозный идеал, что наша политическая система полностью отражает предпочтения всего населения. В реальности так не бывает, поэтому плеархия — это вот такой наш способ институционально приблизиться к этому. Термин не устоялся, никто особо, за исключением некоторых политологов, не пользуется словом плеархия, но электоральная демократия во многих подходах это полный синоним этого. И там что нужно? Там нужны свободные и честные выборы, это самое главное, но это не единственное, далеко не единственное, потому что также нужны институциональные гарантии демократической политики, потому что свободные и честные выборы в один день могут перестать быть свободными и честными в другой день. Чтобы этого не случилось, но нужны также некоторые признаки, в частности, там наличие выбранных должностей, то есть то, что действительно все самые важные должности в государстве являются выбранными. Это не везде так. Скажем, иранская система показывает, что могут сосуществовать параллельных две системы. Как бы. Одна вроде бы нормальная, даже демократическая гражданская власть, президента выбирают, парламент есть, но при этом реальная власть находится у совета аятолл, у такой теократической надстройки над этим всем, которая не является демократической. Верховного лидера вообще-то избирают, но только не все население, а, по сути, теократы, да, представители духовенства. Вот это, конечно, показывает, что может быть так, что далеко не все выбранные должности на самом деле являются самыми значимыми в государстве, и это, естественно, очень-очень большое серьезное нарушение критериев полиархии. Вот. Далее, помимо этого, свобода слова, наличие альтернативных источников информации, свобода ассоциаций и всеобщее гражданство, потому что нарушение любых этих признаков тоже позволяет очень легко подорвать честность выборов. Исторически так и было.
Миша, а вот если мы исходим из того, что автократический режим главным образом нужен, чтобы лидер мог сохранять свою власть и ее устойчивость, не является ли в этом случае электоральная автократия как раз угрозой этим целям?
В каком-то смысле автократические режимы, что открытые, то есть электоральные, что закрытые, в них, конечно, есть опасность, которая присуща вообще любой авторитарной политике. Она заключается в том, что у нее как бы есть два лица. Первое, что в конечном счете политика в авторитарных государствах основана на насилии, на возможности его использовать. И тут, конечно, автократу хорошо, если ты используешь насилие против своих оппонентов, а если, наоборот, они используют насилие против тебя. Вот. И второй аспект касается поддержания внутриэлитного единства. Это он связан с первым. То есть в любом режиме, по сути, правит не только один человек, автократ, но так или иначе какая-то узкая группа элит. Ее иногда называют селекторат. В общем, те люди, на которых автократ опирается, у которых благодаря этому возникает какое-то соучастие во власти. В зависимости от режима это может быть очень по-разному организовано. В каких-то это там всего лишь, скажем, семья автократа, если это очень персоналистский режим. Да, в монархиях это может быть двор монарха, советники, жена, любовницы или любовники, если они получают какой-то доступ к принятию решений. Где-то это партия, например, да, коммунистическая партия Советского Союза, как коллективный такой орган. И здесь есть вот это напряжение, конечно, связанное с тем, что, вообще говоря, возможно, что автократ получит вызов изнутри, собственно говоря, элит, которые и составляют этот режим. И здесь действительно возникают разного рода дилеммы. Например, чем сильнее и монолитнее вот эта вот элита автократическая, тем, вообще говоря, легче ей сместить автократа и заменить его на другого, если она действительно монолитна и сильна. Поэтому, например, одна из частых стратегий автократов — это держать ее раздробленной, не давать возможности всем этим элитным группировкам объединиться против автократа, что такая возможность действительно всегда есть. Но у этого есть обратная сторона, которая заключается в том, что вот такая разделенная авторитарная элита с межфракционной борьбой и всеми прочими прелестями этой жизни, битва бульдогов под ковром и так далее, она менее эффективна в, собственно говоря, управлении. Эти конфликты могут подрывать стабильность режима, потому что они подрывают, собственно говоря, восприятие режима как сильного и монолитного. да, когда видно, что на самом деле режим даже со своими собственными сторонниками в элите справиться не может, и они друг с другом воюют метафорически или буквально даже. Это может выйти боком для автократа, и в этом смысле хорошо думать о двух возможных направлениях, которые автократии имеют. Один вызов — это вертикальный вызов со стороны, ну, если так грубо говорить, народа, со стороны избирателей, гражданского общества, а другой вызов — это элитный вызов, горизонтальный, условно говоря, со стороны, собственно говоря, элит, да, элитных группировок, которые составляют часть режима. И нужно балансировать между этими двумя, и обязательно нужно предотвратить вызов с обеих сторон, потому что, получив вызов с одной стороны, очень легко потом получить вызов и со второй тоже. Это взаимосвязанные вещи. Все вот эти разговоры про раскол элит, который может происходить на фоне, например, протестов масштабных против авторитарного режима, а может, наоборот, им способствовать. Да, произошел раскол элит, силовики больше не хотят ничего подавлять, вот проще протестовать. То есть в конечном счете вызовы вертикальные и горизонтальные очень часто сочетаются. Вопрос аналитический скорее в том, что из этого становится катализатором, если угодно.
А если мы посмотрим, как это выглядит на практике, вот, к примеру, Венгрия вполне себе электоральная автократия, которая формально хочет выглядеть демократией. Почему авторитарные лидеры, я не знаю, громко и гордо не заявляют «Привет, я авторитарный лидер»? Почему они пытаются подчеркнуть в своей политике именно демократические элементы?
В принципе, это наследие того самого тезиса конца истории Фукуямы о том, что западная либеральная демократия осталась единственным нормативным идеалом в мире после Холодной войны. Причем, надо сказать, что Фукуяма статью написал в 89-м году. Там потом еще была книжка в 91-м, по-моему. Но статья-то вышла в 89-м. То есть, на самом деле, она была не такой очевидной на тот момент. Потому что еще существует СССР, да, только, в общем, начинают разворачиваться процессы распада социалистического блока, а Фукуяма уже говорит, что вот то, что мы видим, это конец коммунистической модели как такой глобальной нормативной альтернативы либеральной демократии. И, в общем, в принципе, с 90-х годов во многом так и было. Почти для всего мира демократия стала, ну, словом, от которого нельзя отказаться. Да, все строят демократию, даже КНДР строит демократию, у них в названии страны Корейская Народная Демократическая Республика. Очень редкие режимы, вроде абсолютных монархий на Ближнем Востоке, демонстративно отказываются от использования слова демократия в описании своих собственных политических систем. Но в остальном все стали говорить, что да, у нас демократия, мы строим демократию. И это поддерживалось не только крахом вот этих больших нормативных оппонентов либеральной демократии, но и ситуация на международной арене, да, поддержкой демократизации со стороны Соединенных Штатов и так далее. То есть в том числе автократам было очень выгодно показывать себя демократиями для того, чтобы продолжать получать поддержку, уважение и просто какое-то принятие со стороны западного мира, и для того, чтобы объяснять своим жителям, что у нас все хорошо, смотрите, у нас самая настоящая демократия, вы у власти, дорогие друзья, все хорошо, не надо, пожалуйста, ничего менять. Вот, при этом надо сказать, что в случае с Орбаном и, на самом деле, со многими другими электоральными автократиями тоже, потому что Венгрия — это электоральная автократия. Это не демократия уже почти 15 лет как. Хотя это все поняли не сразу, после того, как Орбан вернулся к власти. Ну а дальше это понимание медленно достаточно расширялось на других политологов, на экспертов, на, собственно говоря, политиков европейских. Но и сейчас, да, и сейчас тоже есть люди, которые считают, что Венгрия — это все-таки демократия, просто какая-то странная. Потому что, да, электоральные автократии пытаются, как я уже сказал, мимикрировать под демократию, и у них получается многих обмануть. И внутри страны, и вовне. Вот. Но что интересно с Орбаном, то, что он-то как раз бросил нормативный вызов либеральной демократической модели довольно рано. И он был одним из тех, кто, скажем так, поднял знамя нелиберальной демократии, он это называет. Потому что есть еще и академический термин «нелиберальная демократия», но немножко про другое. Не будем там уходить, но Орбан, в общем, сказал, что у нас демократия. Просто у нас не совсем такая демократия, как вот на этом вашем загнивающем либеральном Западе. У нас, вообще-то, он имел в виду христианская демократия, но христианская демократия, опять-таки, не в том смысле, как это понимается в Западной Европе, где есть партии христианские демократы, а в том смысле, что это демократия плюс консервативные традиционные ценности. Семейные ценности, религия, никакого вот этого вашего мультикультурализма либерального, да, то есть это против либерализма в культурном, в первую очередь, смысле, не в экономическом и не в политическом, а в культурном. Другое дело, что на практике это еще и против либерализма в политическом смысле, против конституционализма, против равенства права, против прав меньшинств.
Да, и плюс там сразу присоединяется контроль над медиа, во многих случаях появление закона об иностранных агентах, попытка регулировать деятельность некоммерческого сектора, контроль над тем, чтобы получать финансирование только внутри государства, а все, что из внешних источников, любые иностранные деньги считать иностранным вмешательством. И вот такой набор автократических решений, он, кажется, вполне себе успешно переезжает из страны в страну.
Да, но здесь... как бы полезно различать риторику, которая это пытается легитимировать, и, ну, собственно говоря, рациональные, да, мотивы так делать. Рациональные мотивы понятны, да, контролируем политическое поле, СМИ, организации гражданского общества и так далее. Это все про то, чтобы как бы несколько смещать правила игры в свою пользу и получать нечестное преимущество в политике, контролируя то, что вообще должно быть независимым и неподконтрольным политическим игрокам. Но это, так сказать, истинная мотивация. Декларируемая мотивация, да, которая используется для легитимации, заключается в том, чтобы сказать, что это никак не противоречит, вообще говоря, идее демократии и практике демократии. Наоборот, это ее улучшает, потому что мы очищаем, например, наше гражданское общество от разлагающих его иностранных элементов. Да, мы совершенно не против того, чтобы... У нас в Венгрии, например, была оппозиция, было свободомыслие, но это должно идти от настоящих венгров, а не должно идти от людей, которые куплены европейскими деньгами. И вот это вся история. Да, то есть здесь есть элемент сохранения вот этой демократической картинки за счет того, что все, что туда якобы не укладывается, то есть действительно опасные какие-то оппозиционные элементы, мы выводим за пределы нормальной демократической политики, на уровне риторики, и обвиняем в том, что это все порочное иностранное влияние, или как раз-таки, скажем, это порочное внутреннее наше влияние авторитарное. Например, в Венгрии, еще больше в Польше, был силен дискурс, что да, мы заменяем, скажем, судей, но мы это делаем, потому что наши нынешние судьи — это наследники и наследницы коммунистического режима, потому что не была проведена люстрация, потому что судебный аппарат, но, кстати говоря, и в интеллектуальной сфере, и в университетах, в СМИ, везде осталась куча людей, которые либо работали прямо напрямую в советское время, да, ну, в социалистическое время, в социалистической Польше или Венгрии, либо были, так сказать, к ним очень близки, даже если они были диссидентами, они были такими лояльными, происходили из элиты, в общем, были так или иначе частью номенклатуры. И то, что мы сейчас делаем, это попытка на самом деле довести до конца, до логического завершения революции, которые не были революциями, 89-го года. Наконец-таки очистить наше государство от вот этих опасных для него и для демократии тоже коммунистических элит. Здесь, конечно, да, такая интересная подмена. Вместо того, чтобы очищать демократию от антидемократических элементов, на самом деле, что Орбан, что Качинский делали ровно обратное. Они ставили своих собственных лоялистов в позиции судей, в позиции в средствах массовой информации, в университетах и так далее, для того, чтобы как раз-таки эту демократию подорвать. Но, естественно, что никто в этом не признается. Здесь вот история про то, что здесь есть конкурирующие концепции демократии, с одной стороны. Ну и с другой стороны, просто есть вопрос, скажем так, переинтерпретации того, что мы делаем, как демократизацию.
Вот если мы смотрим на режимы глазами экспертов, то демократия — такой условный порядок, а против него выступает хаос в виде авторитаризма. И в хорошем исходе в этом противопоставлении, конечно, должна побеждать демократия. Но пока мы этого не наблюдаем. А вот насколько в действительности, в устойчивости авторитарных режимов заинтересованы граждане стран с таким режимом?
Это очень правильный, на самом деле, вопрос. И краткий ответ в том, что в успешных режимах значительное число граждан заинтересовано в том, чтобы эти режимы существовали дальше, потому что они являются бенефициарами. Собственно говоря, есть очень полезная рамка, которую я сейчас введу, она довольно эвристичная. Рамка теоретическая о том, как, собственно говоря, авторитарные режимы поддерживают свою власть. Есть три столпа, на которых покоится авторитарная стабильность. Первый столб — это репрессии, с ними плюс-минус все понятно. Второй столб — это кооптация, третий столб — это легитимация. Вот сейчас побольше про это поговорю. Кооптация — это про включение элит внутрь режима и удержание их лояльными, а легитимация — это про оправдание и объяснение автократической власти перед населением страны. Да? Почему легитимация, а не легитимность? Ну, потому что многие исследователи считают, что легитимность в автократиях — это оксимарон, то что легитимность — это должно быть действительно искреннее принятие власти. Избиратели, которые считают, что власть легитимна, считают ее правильной, оправданной и справедливой. В демократиях это так, потому что если они так не считают, то они могут правительство поменять на выборах. В автократиях это не так. В автократиях власть не меняется. Даже если есть иллюзия, что она меняется, она по факту не меняется. И поэтому считают избиратели власть справедливой, не считают. Как бы разницы вроде бы никакой в этом смысле. И поэтому говорят не о легитимности, чтобы тем самым как бы не возвеличивать дополнительно авторитарные режимы, а говорят о легитимации как о попытках придать легитимность себе. Но функционирует это примерно так же, как в демократиях, только с той, конечно, поправкой, что положение у автократической власти не совсем такое. И вот есть разные стратегии легитимации, их можно по-разному классифицировать. Ну, полезно различать, скажем, четыре из них. Значит, есть легитимация процедурная, харизматическая, идеологическая и результативная. По-английски это будет performance. Это четыре разных совершенно способа объяснить избирателям, почему хорошо, что мы у власти. Но с процедурной все достаточно понятно. Процедурная, она же рационально-легальная, это все к выбору уходит. Это про то, что, смотрите, у нас есть демократические институты, вот у нас выборы, вот в парламент, вот у нас выборы президента, предположим, вот у нас есть партии, они конкурируют, вот у нас есть конституция, есть законы, они выполняются, их пишет парламент, в парламенте законно избранные народные представители, все как в лучших домах Западной Европы, так сказать. Словом, у нас демократия, все хорошо, демократия — это хорошо, народовластие, что мне нравится. То есть это вот тот самый элемент мимикрии в прямом действии.
А он работает? Есть подтверждение, что это верная стратегия сохранить режим?
Это достаточно неплохо работает в целом. Можно посмотреть на довольно интересные опросные данные про то, считают ли, скажем, жители там, Турции, Венгрии и других электоральных автократий, что они живут в демократии. Ответ — да, в основном в своей массе считают. В России, кстати, аналогичная ситуация.
Но тут мы не можем не уточнить, что когда речь идет об опросах, мы должны понимать, что если это опрос на улице, где тебя видно, где ты отвечаешь и тем самым рискуешь собственной свободой и безопасностью, если вдруг твой ответ противоречит современным нарративам, тогда есть высокая вероятность, что ты ответишь именно так, как от тебя ожидают.
Это действительно совершенно верное замечание. В некоторых режимах, скажем, в российском, доверять опросам вообще не нужно, скажем так. Их нужно воспринимать с изрядной долей скепсиса и осторожности. В какой степени это верно для всех режимов? Но здесь суть даже не в самих опросах, а в том, что, с одной стороны, режимы пытаются выставить себя демократиями, да, и с другой стороны, для этого есть формальные основания значительные, которые для многих являются достаточным, наличие вот этих вот самых формальных демократических институтов. А то, что у них содержание иное, это сложнее понять и заметить, особенно для людей, скажем, которые не очень интересуются политикой. И в-третьих, здесь есть очень интересное наблюдение. Оно заключается в том, что, вообще говоря, даже в демократиях восприятие демократичности системы зависит достаточно сильно от того, твои любимые политики выигрывают или проигрывают на выборах. если очень грубо говорить. То есть если ты предпочитаешь голосовать за Орбана, потому что тебе нравится там либо его программа, либо сам он лично тебе как-то импонирует, и вот Орбана у тебя выбирают раз за раз в стране, то ты думаешь, ну вот, демократия в действии, что хорошо, здорово. Я хочу, чтобы был Орбан. Вот есть Орбан, классно, меня слушают. Естественно, если ты оппонент Орбана, а раз за разом выбивают Орбана, тут совершенно другая ситуация. Ты начинаешь задавать вопрос, а как же так получается? Особенно, если у тебя есть основания думать, что вообще-то большинство против Орбана. На самом деле, вот это наблюдение про то, что сложно на самом деле понять и измерить поддержку автократических режимов, и что она еще как-то достаточно сложным образом связана с поддержкой, собственно, правительств, потому что вообще-то в демократиях это разные вещи, да? Я могу считать, что у власти правительство, которое мне очень сильно не нравится, его надо поменять, но демократическая система в целом мне кажется оправданной и справедливой. В автократиях это может быть так на уровне, ну, индивидуального сознания, то есть люди могут так думать, но мы как аналитики понимаем, что это не так, потому что у власти в автократическом режиме всегда одни и те же люди. Иначе это, ну, то есть она может смениться и превратиться в другой автократический режим. Может быть такой разрыв, но это другая история. До тех пор, пока у нас один режим у власти, в нем власть не меняется по определению. Ну, за исключением каких-то, да, отдельных фигур, которые могут выйти и быть заменены другими. То есть в этом смысле разделение между системой и конкретным правительством в широком смысле, не кабинет министров какой-то конкретный, а вот правление одной партии. В автократиях не имеет особого смысла, хотя для избирателей оно может иметь. И отчасти даже в автократиях с этим как бы можно играть. Но в целом вот это разделение между, скажем так, ощущением поддержки автократического режима и, в кавычках, реальной поддержкой, на самом деле, сколько людей проголосовали, вот разрыв между этими двумя вещами лежит в основе всей логики, на которой основаны гегемонические электоральные режимы. Это полезно понимать, в смысле того, что российский, например, режим — это тоже довольно такой красивый, классический пример гегемонического режима. Есть гегемонические электоральные режимы и есть соревновательные или конкурентные автократические режимы. Разница между ними в степени соревновательности политики. В соревновательных режимах она довольно высокая, в гегемонических она низкая. В чем это на практике проявляется? На практике это проявляется, если говорить грубо, в том, насколько сильна и вообще реальна оппозиция. В соревновательных режимах оппозиция есть, она сильная, достаточно сильная, чтобы казалось, что у нее, ну, чуть ли не такие же шансы победить, как и у авторитарной партии.
Мы можем сюда Россию отнести?
Тут есть в случае с Россией любопытная такая вилка аналитическая. Вилка заключается в том, как мы смотрим на партии системной оппозиции. Есть ученые, которые говорят, ну смотрите, в России достаточно конкурентные выборы, что на федеральном уровне, что на региональном. В основном в парламент, а не президентские, но тем не менее в парламент. Потому что, смотрите, ну вот КПРФ довольно много голосов получает ЛДПР, Справедливая Россия, там новые партии иногда проходят в парламент. Вроде как бы Единая Россия не всегда показывает какие-то чудеса на выборах. Казалось бы, вот высокая степень соревновательности. Контраргумент против этого и в пользу того, чтобы считать Россию гегемоническим режимом, в том, что системная оппозиция в России, она не является настоящей оппозицией, она настолько управляемая, что не претендует на, опять-таки, то, чтобы пытаться сменить власть. А, соответственно, если мы посмотрим на внесистемную оппозицию, которая как раз-таки на это претендует, то она настолько маргинализована, что она и в парламенте не представлена примерно никогда. Тут можно смотреть по-разному. Я склоняюсь к вот этой второй интерпретации, что Россия — это гегемонический режим, потому что общая логика укладывается скорее сюда. Сейчас, я надеюсь, когда я поясню, как работают соревновательные и как гегемонические, это станет понятно. В соревновательных, как я уже сказал, есть сильная оппозиция, у нее есть вполне реальные шансы победить. Соответственно, задача автократических лидеров в том, чтобы их переиграть на выборах, которые почти честные, почти. Не совсем, потому что электоральная автократия, в ней вся задумка в том, чтобы не рисковать, в том, чтобы снизить неопределенность, у кого же будет политическая власть, куда же, кто же победит на выборах. Смысл электоральной автократии в том, чтобы было ясно, кто победит на выборах, но при этом, чтобы это понимали не все, чтобы это было ясно не все. Так вот, грубо говоря, соревновательный авторитаризм подразумевает, что у тебя и так уже есть высокая степень электоральной поддержки, и ты себе немножечко ее еще добавляешь всякими манипуляциями, контролем над СМИ, над судебной властью, может быть, через кооптацию самых заметных оппозиционных фигур. В общем, чуть-чуть немножечко манипулируешь так, чтобы добавить себе уверенности в том, что ты победишь. Но в целом, ты и без этого популярен, успешен, и, может быть, даже бы на совершенно свободных и честных демократических выборах тоже бы победил. Собственно, Венгрия — это этот случай, хотя у них сейчас начинаются проблемы как раз с тем, чтобы успешно побеждать. Но посмотрим, что будет в следующем году. Турция — классический случай. Венесуэла при Чавесе — тоже классический случай. То есть это все случаи, когда действительно автократический лидер был очень успешный, умелый и харизматичный политик. В случае с Турцией и Венгрией очень успешный партией, которая при этом имеет глубокие корни в гражданском обществе. То есть это не просто такая машинка политическая, чтобы голоса собирать на выборах, как, например, многие партии на постсоветском пространстве. Нет, это партии, у которых действительно есть глубокие связи в организациях гражданского общества, у них есть активисты, есть большое число людей, которые действительно убеждены в том, что эти партии делают важную и нужную работу, голосуют за них по убеждению, и все эти люди готовы поддерживать автократа, не только, кстати, на выборах. А в Турции, скажем, когда была попытка переворота военного в 2016 году, многие сторонники Эрдогана протестовали против военного переворота, выходили на улицы, вплоть до того, что останавливали танки своими телами, не давали им ехать дальше, потому что, да, они искренне хотели защитить Эрдогана от военных. Что показывает, что, да, есть у него немалая поддержка, в том числе вот такая достаточно радикальная активистская. Соответственно, если говорить условно, соревновательный авторитаризм — это когда на честных выборах ты получил бы 48% голосов, предположим, а оппозиция 52%. Ну, ты добавляешь себе чуточку вот этими всякими, значит, манипуляциями, чтобы получить 55%, а оппозиция получит 45%. И ты в малине. То есть плюс у этого в том, что ты действительно имеешь мощный политический аппарат, который умеет выигрывать выборы, близкие к честным. Соответственно, у тебя есть популярная партия, у тебя есть поддержка, и это все постоянно тренируется, что самое важное. То есть у тебя постоянно проходят эти выборы регулярно, каждый раз ты их почти честно выигрываешь, в результате у тебя хорошее представление о том, как, собственно говоря, думают твои избиратели и как их переманить на свою сторону. Гегемонические электоральные режимы работают наоборот. В них ключевой момент логики — это гегемония. Гегемония означает доминирующее положение в политической системе, с которым все смирились. Это означает, что у тебя нету ни одного серьезного оппозиционного деятеля, ни одного конкурента, который действительно мог бы тебе бросить вызов с какими-то реальными шансами на успех. То есть у тебя политическое поле должно быть зачищено настолько, что на нем присутствуют либо, ну, помимо твоей правящей партии, да, помимо тебя как автократа, либо полностью лояльные политические силы, либо настолько слабая вот эта настоящая оппозиция внесистемная, что за нее никто особо не голосует, потому что что за них голосовать, понятно, что они проиграют. Гарантированно. Всем кажется, что тут как бы исход предопределен, и ничего с этим нельзя сделать. И здесь есть несколько очень любопытных моментов, которые заключаются в том, что гегемония — это самоисполняющееся пророчество.
А что ты имеешь в виду под этим?
Фундамент гегемонии — это не всеобщая поддержка режима. Есть или нет всеобщая поддержка режима, на самом деле никто не знает гегемонических режимов, включая представителей самого режима. Гегемония основана на том, что есть ощущение, видимость всеобщей поддержки, консолидированности, монолитности и силы режима. И вот это само ощущение, само это восприятие, что режим силен, оно как бы делает его сильным, потому что это нейтрализует любое сопротивление, любые вызовы этому режиму. Да, если в схватке с режимом невозможно выиграть, думают те, кто к ним относится критически. Ну, потому что смотрите, какой он сильный, смотрите, какой он популярный. Мы не будем пытаться. Ну, потому что это всегда рискованное дело. Зачем рисковать, если шансы минимальные или даже нулевые? И, соответственно, поскольку так думают все оппоненты, предположим, получается, что у режима нет серьезных оппонентов. Потому что никто не пытается бросить ему вызов. И это подпитывает ощущение, что, смотрите, какой сильный режим, ему никто даже не пытается бросить вызов. Вот это самоисполняющееся пророчество. Обратная сторона этого заключается в том, что как только вот это восприятие силы режима исчезает по какой-то причине, вся логика рушится. Потому что оказывается, что король голый, Акелла промахнулся. На научном языке есть такое понятие информационный каскад, который как раз применяется для того, чтобы объяснить паттерны политического поведения, в частности, протестов против автократических режимов, которые возникают как будто бы на пустом месте. Да? Вчера вроде все было тихо, спокойно, тише да гладь да благодать, никто не протестует, все вроде бы на словах поддерживают режим хотя бы пассивно, то есть смирились с тем, что он существует и будет существовать, а на следующий день все выходят на площади и протестуют.
И присоединяются друг к другу, как если бы протесты существовали все это время.
Да, да. И здесь логика именно такая, что рушится гегемония, рушится вот это восприятие, что режим силен и протестовать против него бесполезно, ну или не протестовать, а, скажем, а на выборах голосовать против него бесполезно. Да, или для элит, ну, например, пытаться создавать оппозиционные политические партии бесполезно, потому что все равно все закроют, а тебя посадят. Вот. А если эта гегемония рушится, и оказывается, что на самом деле очень даже можно все это делать, и режим на самом деле не сможет этому ничего противопоставить в той степени, в которой думалось, это все поощряет, собственно говоря, противодействовать режиму, и это как снежный ком. Ты видишь, что другие противодействуют режиму, и с ними ничего страшного не случается. И им вроде как сопутствует успех, хотя бы даже и ограниченный, пусть на первом этапе. Ты думаешь, ага, король голый, я пойду тоже туда против короля протестую. И вот этот каскад, как лавина, как снежный ком, все больше и больше усиливает позиции оппонентов режима, соответственно, разрушает механизм ключевой его политической власти. Гегемония. Ну и дальше режим либо рушится, либо ему приходится использовать другие методы сохранения власти, в частности, репрессии. Но вот эта история про то, что гегемония работает очень хорошо до тех пор, пока сохраняется видимость, что она работает, это очень важная история, особенно во всех дискуссиях по поводу как раз-таки политической поддержки режима со стороны избирателей. Что в российском случае, что в любом другом.
А вот в связи с этими двумя типами режимов, соревновательным и гегемоническим, как выглядит ситуация с деполитизацией и сверхполитизацией? Вот когда одно переходит в другое?
Это хороший вопрос, на него довольно сложно ответить однозначно, потому что, в принципе, это две параллельных рамки, да, гегемонические и соревновательные авторитарные режимы — это одна рамка, вторая рамка — это сверхполитизированные и деполитизированные авторитарные режимы. Между ними действительно есть некоторая связь, в том смысле, что, например, у гегемонических режимов действительно есть, ну, скажем так, синергия с деполитизированными, потому что, да, один из неплохо так работающих, как мы знаем, на практике способов обеспечить гегемонию, отсутствие серьезных политических конкурентов, заключается в том, чтобы сделать это через деполитизацию. Просто потому, что в деполитизации успешной у тебя в принципе не будет серьезных политических игроков, потому что никто в политику не идет. А по умолчанию, так сказать, единственным таким игроком остается автократ. Ну, вот и получается, да, что нет никого, кто бросает мне вызов, потому что никто политикой не интересуется. Очень хорошо. Политическое поле зачищено просто потому, что оно пустое. Хоть и говорят, что святое место пусто не бывает. А вот в политических полях, в гегемонических режимах очень даже бывает, что они пустые. Деполитизация именно это и может обеспечить, если она успешная. Другое дело, что это не единственный способ. При помощи сверхполитизации можно этого добиться тоже. В некотором смысле это более амбициозная задача, потому что здесь тебе нужно иметь настолько популярную партию, чтобы она активной мобилизацией своих сторонников отпугивала любых конкурентов. Такие примеры есть. Это, например, революционные режимы, те, которые возникают после насильственных революций, в частности, национально-освободительных, в Африке, в Азии, в Латинской Америке такие случаи бывали. И обычно там складываются, по сути, системы с доминирующей партией или с гегемонической партией. Это революционная партия, которая и выиграла революцию. За счет того, что она выиграла революцию или национально-освободительную борьбу, они очень популярны, потому что, да, они, так сказать, обеспечили независимость нашей стране и так далее, поборолись с американским империализмом или с чем-то еще. И плюс они еще полностью зачистили политическое поле, ну, в том числе физически. Да, скорее всего, в ходе революции они физически либо убили, либо выдавили из страны своих оппонентов. Вот. То есть таким образом у тебя получится сочетание гегемонического режима и сверхполитизации. Обратным образом с соревновательными режимами тоже. Я бы сказал, что большинство соревновательных режимов, но это я сейчас интуитивно говорю, мне кажется, нет исследования, которое это подтвердило бы на данных убедительно сейчас. Большинство соревновательных режимов, они скорее сверхполитизированные. Возможно, что потому, что эти соревновательные режимы чаще возникают в процессе автократизации электоральных демократий. Да, то есть это в Венгрии была электоральная демократия, стала электоральной автократией. А в этом переходе, в этой режимной трансформации, автократизации, очень часто играет ключевую роль высокая политическая поляризация, потому что это способ объяснить своим избирателям, почему, собственно говоря, мы начинаем атаковать демократические институты, почему мы меняем правила игры в свою пользу. Почему? Ну, потому что мы очень сильно не любим оппозицию, потому что это очень плохие люди, это страшные политические силы, которые хотят разрушить нашу страну и вашу личную жизнь, а мы им не допустим. Поэтому голосуйте за нас, мы подкрутим судебную систему и СМИ так, чтобы все эти ужасы не случились. То есть это вот сверхполитизация плюс соревновательный режим. Мы все еще будем существовать в формате очень жесткого, очень острого политического противостояния с очень высокой степенью поляризации, и будем его выигрывать за счет того, что мы очень сильно мобилизуем своих сторонников против наших оппонентов, которых мы ненавидим, за нас. Вот Эрдоган это делает очень хорошо. Здесь очень хорошо видно, что у этого, например, есть достаточно серьезный компонент репрессий. Да, после попытки переворота в 2016 году Эрдоган провел такие чистки, что российскому режиму и не снилось. Там десятки, сотни тысяч людей были лишены работы в бюрократии, в армии, в университетах и так далее. Но при этом, скажем, мэром Стамбула может быть оппозиционер. Задача любого авторитарного режима, что соревновательного, что, кстати, гегемонического, как можно меньше прибегать к прямым электоральным манипуляциям, особенно к фальсификациям. Это вообще последний самый довод. Самый-самый последний довод, конечно, репрессии, вот потом электоральные фальсификации, потому что это очень заметно и очень сильно портит имидж, так сказать. Вот, чем менее заметны и чем, скажем так, более структурные манипуляции, тем лучше, потому что их сделать проще, они меньше угрожают твоему имиджу вроде бы демократии, потому что их сложно заметить. Чтобы их заметить, нужны журналисты-расследователи, нужны эксперты, нужны свободные СМИ, и все это нужно тщательно анализировать и донести до избирателей. Чем больше концы можно спрятать в воду, то есть чем дальше, собственно говоря, от дня голосований происходят все эти манипуляции, тем лучше для любого автократического режима. Вот. В случае, например, с Венгрии это все реализуется через вот эту мобилизацию, в том числе через поляризацию, то у тебя, что у тебя в стране возникает два лагеря, и люди из твоего лагеря голосуют за тебя просто потому, что они принадлежат к твоему лагерю и ненавидят тех, кто с другой стороны, это уже как бы не имеет прямого отношения к тому, что происходит в день выборов в смысле манипуляций. То есть это уже такая выгодная ситуация, когда можно, казалось бы, расслабиться и ничего не делать. У Орбана, правда, сейчас с этим проблемы, связанные с тем, что у него как раз произошел небольшой раскол в партии, и откололся бывший представитель, в общем-то, политического режима, который сделал свою партию, которая стоит плюс-минус на тех же позициях, что и Фидес, но только обещает обновить систему, потому что от Фидеса многие устали, даже среди тех, кто, в принципе, за него голосует. Просто потому, что, да, столько лет у власти, коррупция и так далее. И вот эта партия Тиса новая пытается переиграть Фидеса на его же поле, в его же лагере. Это интересно, посмотрим, что получилось. Большой провал Орбана и его партии в том, что эта ситуация вообще сложилась. Это провал кооптации, да, одна из трех основ автократической стабильности, сказал, вот это яркий пример. Кооптация провалилась, у тебя элитная группировка, которая была частью режима, решила порвать с ним связи и бросить ему вызов. И с учетом того, что она опирается отчасти на все то, что ты делал для того, чтобы усиливать свой режим, в частности, например, идеологической легитимации, да, эта партия просто говорит, да мы за все то же самое, что вы любите, только мы сделаем это лучше, чем Орбан. И вот этот аргумент сложно покрыть. Очень хорошо иметь все три опоры. Но с этим есть сложности, связанные с тем, что у тебя ресурсы не бесконечные, с одной стороны. А с другой стороны, есть еще более сложная история, связанная с тем, что то, как ты эти опоры реализуешь, не всегда сочетается хорошо с тем, что ты делаешь в одной поле и в другой. В частности, вот эти две логики, сверхполитизации и деполитизации, они друг с другом плохо сочетаются, хотя их можно сочетать. Да, можно сочетать, скажем, например, даже в рамках одной поры, идеологическую легитимацию и результативную легитимацию, да, через перформанс. Результативная легитимация — это про то, что ты, собственно говоря, приносишь благосостояние, безопасность и прочие блага своим избирателям. Экономический рост, возможность ездить за рубеж, особенно если это без виз, всякие прочие милые нашему сердцу вещи. А идеологическое — это про то, что мы реализуем какие-то в широком смысле идеологические задачи, не обязательно в смысле больших идеологий, там, либерализм, коммунизм. Нет, просто вот традиционные ценности сюда, да, мы считаем, что должны быть традиционные ценности, поэтому мы примем закон, что семья — это всегда союз исключительно мужчины и женщины. Вот, избиратели говорят, да, круто, нам это нравится. Вот, вот эти две вещи, например, не всегда сочетаются, просто потому что, скажем, если ты тратишь много денег на идеологические задачи, ты эти деньги не тратишь на экономическое состояние граждан. То есть этим ты сам подрываешь другую стратегию легитимации. С репрессиями то же самое. Когда что-то рушится, любой способ как-то справиться с ситуацией, так сказать, пробуется и работает. Из этого просто потом возникают долгосрочные проблемы. Например, российская история — это российского авторитаризма. Если вести его отсчет с нулевых, а не с 90-х, потому что есть разные позиции на этот счет, ну, допустим, с нулевых. Нулевые — это эпоха глубокой деполитизации. Вот гегемонический режим на деполитизационной логике. Это работало до тех пор, пока не перестало работать, потому что изменилась экономическая ситуация, в первую очередь, и тот рост нулевых за счет восстановления экономики после 90-х и нефтегазовых доходов перестал приносить те же самые результаты. В результате болотное, 11-й год, и дальше режим эволюционирует, начинает брать больше элементов сверхполитизационной логики. Консервативный поворот, там и харизма президента, и традиционные ценности пробуются. Традиционные ценности остались, с харизмой чуть посложнее. Вот, то есть это попытка, по сути говоря, заместить пробелы в своей результативной легитимации, которые вызваны просто экономической ситуацией, и коррупцией, которая тоже съедает эти самые ресурсы. Да, ресурсы идут элите, а не представителям гражданского общества и вне режимных элит. Вот, надо им все равно как-то объяснять, что хорошо, что мы у власти, и это объясняется при помощи, например, традиционных ценностей. Ну и что, что вы кушаете не так вкусно, как вчера, зато у нас нет, кого мы там не любим, предположим, ЛГБТ, кто-то скажет мигрантов, там кто-то скажет. В общем, денег нет, зато нету и чего-то еще, и это, мол, хорошо. То есть это... Да, способ заместить. При этом, конечно, например, мы видим сейчас, что когда вот эта логика сверхполитизации приобретает все больше и больший вес, она подрывает логику деполитизации и наоборот. Да, очень сложно, например, поддерживать такие вещи типа Общероссийского народного фронта, который вроде должен быть как раз этой машинной мобилизации по задумке изначально. Если у вас общество деполитизированное, никто не хочет этим заниматься, кроме как если за деньги. Очень сложно пытаться создать что-то наподобие государственной идеологии, если вам всем в стране, кроме, собственно, тех, кто эту идеологию производит, плевать на идеологию вообще, а в значительной степени на политику. Да? Очень сложно пытаться мобилизовать сторонников, например, традиционных семей, как это пытаются делать некоторые организации гражданского общества, консервативные, радикальные, если у вас избиратели в принципе с недоверием относятся к любой политической активности и к любым формам коллективного действия, в том числе к этим организациям как таковым. Да, атомизация общества означает, что попытка выстроить вот эти вот сплоченные коллективы активистов и мобилизационный актив, ну, ее просто невозможно реализовать в каком бы то ни было масштабе, просто потому что вот это вот все наследие деполитизации глубокой нельзя за день перебороть.
Это был подкаст «Сапере Ауда». Расскажите нам, что вы думаете о выпуске, какие размышления на эту тему у вас появились, пока вы слушали. Пишите об этом в комментариях к подкасту на YouTube. Мы обязательно все прочитаем и ответим. А также подписывайтесь на телеграм-канал «Сапере Ауда», чтобы оставаться в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Все ссылки в описании к этому эпизоду. Удачи и до встречи! Thank you.